Уильям сидел на высоком стуле во главе стола, где прежде сидел его отец. Он всегда знал, что придет день, когда он займет это место, и думал, что будет чувствовать себя ужасно могущественным. Но теперь ему стало немного страшно. Он боялся, вдруг люди скажут, что он вовсе не такой, каким был отец, и не станут его уважать. По правую руку от Уильяма сидела мать. Он часто наблюдал за ней, когда был жив отец, и видел, как она играла на отцовских страхах и слабостях, заставляя его делать то, что считала нужным. Уильям твердо решил, что не позволит ей так же обходиться и с ним. По левую руку сидел Артур. Мягкий, седовласый человек, который вел хозяйство в замке еще при графе Бартоломео. Став графом, отец нанял Артура, потому что тот отлично знал имение. К этому решению Уильям всегда относился с подозрением. Слуги частенько остаются верными своим бывшим хозяевам. «Король Стефан, возможно, сделает Ричарда графом», — зло говорила мать. «Этого простого сквайра». «Не пойму, как ему это удалось», — раздраженно сказал Уильям. «Я думал, у них нет ни пенни, а он отлично одет, и меч у него такой великолепный. Где он, интересно, взял деньги?» «Заделался торговцем шерстью», — прошипела мать. «Так что денежки у него водятся, а вернее, у его сестры. Я слышала, дела у них ведет Алина». «Алина! Вот кто, оказывается, за всем этим стоит. Уильям так и не смог окончательно забыть ее, но с тех пор, как началась война и до самой встречи с Ричардом, она не слишком занимала его мысли. Однако теперь она вновь неотступно преследовала его, такая же румяная и красивая, аппетитная и желанная, как всегда, и он ненавидел ее за это». «Так значит, Алина теперь богата?» — с притворным безразличием сказал Уильям. «Да. Но ты-то целый год воевал за короля. Он не может отказать тебе в праве наследования». «Вероятно, Ричард тоже показал себя храбрым воином», — возразил Уильям. «Я навел кое-какие справки. Что самое неприятное, его доблесть попала в поле зрения короля». Выражение лица матери из злого стало задумчивым. «Тогда у него действительно есть шанс». «Боюсь, что да. Ну что ж, в таком случае мы должны обойти его». «Как?» — не подумав, спросил Уильям. Он решил не позволять матери командовать собой, и вот уступил. «Тебе необходимо вернуться к королю с большим отрядом рыцарей, новым оружием, отличными конями и целой толпой сквайров и воинов». Уильям и рад был бы возразить, да понимал, что она права. В конце концов, король, скорее всего, отдаст графство тому, от кого сможет получить большую поддержку, независимо от того, чьи права предпочтительнее. «И это еще не все», — продолжала мать. «Ты должен постараться выглядеть и вести себя, как настоящий граф. Таким образом, король начнет думать о твоем назначении, как о свершившемся факте». Уильям был явно заинтригован. «А как должен выглядеть и вести себя граф?» — спросил он. «Чаще высказывай свое мнение, имей точку зрения на все. Как королю следует вести войну, какую тактику избрать в той или иной битве, какова политическая ситуация на севере и, что самое главное, каковы возможности и лояльность прочих графов. С одним говори об одном, с другим о другом. Скажи графу Хантингдону, что граф Уоррен — блестящий воин, а епископу Иллийскому, что не доверяешь шерифу Линкольна. И люди станут говорить королю: Уильям из Ширинга, человек Уоррена, или Уильям из Ширинга и его окружение замышляют против шерифа Линкольна. Если ты станешь казаться могущественным, королю будет легче добиться для тебя еще большей власти». Эта уловка не слишком понравилась Уильяму. «Думаю, размер моего войска будет играть большую роль», — сказал он и повернулся к управляющему. «Сколько там у меня в казне, Артур?» «Ничего, милорд», — ответил Артур. «Что за чертовщину ты несешь?» — вскипел Уильям. «Там должно быть что-то сколько». У Артура был несколько надменный вид, словно он вовсе не испытывал страха перед Уильямом. «Господин, в казне нет ни пенни». Уильям готов был придушить его. «Это графство Ширинг!» — вскричал он так громко, что сидевшие на дальнем конце стола рыцари и служащие замка уставились на него. «Деньги должны быть!» «Конечно, господин, деньги поступают постоянно», — спокойно сказал Артур, «но они тут же снова уходят, особенно в военное время». Уильям сверлил глазами его бледное, гладко выбритое лицо. Слишком самодовольный был этот Артур. А честен ли он? Трудно сказать. Если бы у Уильяма были глаза, способные заглянуть в чужую душу, мать угадала его мысли. «Артур честный», — заверила она, не обращая внимания на то, что этот человек был рядом. «Он стар, ленив и себе на уме, но честен». Уильям был удручен. Едва он успел занять место хозяина, как его могущество, словно по волшебству, начало испаряться. Вот проклятие! Казалось, ему вечно суждено оставаться мальчишкой среди мужчин, и неважно, сколько ему уже лет. «Как же это случилось?» — слабым голосом проговорил он. «Перед смертью твой отец почти все время болел», — объяснила мать. «Я видела, что он запустил дела, но поделать ничего не могла». То, что его мать не всесильна, было для Уильяма откровением. Он обратился к Артуру. «Наши земельные угодья — одни из лучших в королевстве. Как могли мы оказаться без пенни? Некоторые поля пришли в негодность, а кое-кто из арендаторов просто не может заплатить нам ренту. Но почему? Я все время слышу одно и то же объяснение. Молодежь не хочет работать на земле и уезжает в города. Тогда нужно запретить им это». Артур пожал плечами. «Крепостной, проживший в городе год, становится свободным человеком. Таков закон. И как же ты поступил с должниками?» «А что с ними можно сделать?» — вздохнул Артур. «Забрать у них орудие труда, так они тем более не заплатят. Остается только набраться терпения и надеяться на хороший урожай, который позволит им рассчитаться с нами». Уильяма раздражало то спокойствие, с которым Артур относился к своей неспособности решить эти проблемы, однако он заставил себя сдержаться. «Ну ладно, если молодежь подалась в города, то как насчет доходов от наших домов в Ширинге? Они должны приносить нам кое-какие деньги». «Как это ни странно, но и с них мы ничего не имеем», — ответил Артур. «Много домов в Ширинге стоит пустыми. Должно быть, молодые люди уезжают еще куда-то». «Или тебя просто обманывают», — начал закипать Уильям. «Кажется, ты хочешь сказать, что и торговля Ширинга, и овчинная ярмарка не приносят доходов, да? Тогда почему ты не повышаешь налоги?» «Уже повышали, господин, по приказу твоего покойного отца, но результатов это не дало». «Как же тогда Бартоломео удавалось сводить концы с концами, коли от этого хозяйства одни убытки?» На этот вопрос у Артура был готов ответ. «У него была каменоломня, которая в старые времена приносила огромные деньги. А теперь она в руках этого проклятого монаха?» Уильям негодовал. «Именно сейчас, когда ему необходимо было пустить королю пыль в глаза, управляющий говорит, что у него нет ни пенни. Положение хуже некуда. Король сделал его лишь опекуном графства, дав ему своего рода испытательный срок. Если Уильям вернется ко двору с ничтожно маленькой армией, это будет воспринято как неблагодарность, а то и как предательство». Однако картина, которую ему нарисовал Артур, явно не соответствовала действительности. Уильям был абсолютно уверен, что его просто дурачат, и не исключено, что жители графства даже смеются над ним. Эта мысль взбесила его. Он не станет терпеть, он им покажет. Прежде чем он признает свое поражение, прольется море крови. «У тебя всему есть оправдание», — закричал он на Артура. «А на самом деле именно из-за твоей халатности хозяйство пришло в упадок, пока болел мой отец. Но, господин, заткни свой поганый рот!» — еще громче заорал Уильям. «Или я прикажу тебя высечь!» Артур побледнел и замолчал. «Завтра же!» продолжал Уильям, «мы отправимся в поездку по графству, заедем в каждую принадлежащую мне деревню и вытрясем из должников деньги». «Очевидно, ты не знаешь, как следует обращаться с жалкими лживыми крестьянами, зато я знаю. Скоро мы выясним, действительно ли мое графство такое нищее, и если ты мне наврал, клянусь Богом, ты будешь первым, кого я повешу». Кроме Артура он взял с собой Уолтера и четырех рыцарей, которые весь последний год сражались рядом с ним, Страшилу Герваса, Хуга Секиру, Жильбера де Ренна и Майлза Дайса. Все они были могучими, отчаянными вояками, злыми и жадными до драки. Чтобы запугать крестьян, они оседлали своих лучших коней и вооружились до зубов, ибо Уильям считал, что если тебя не боятся люди, ты беспомощен. Был жаркий день на закате лета, и на полях повсюду стояли толстые снопы пшеницы. Это богатство еще больше разозлило Уильяма. Наверняка кто-то обворовывал его. Этих подлых крестьян надо так застращать, чтоб им неповадно было. Хамли мечом добыли себе графство, когда Бартоломео был уличен в предательстве, и вот теперь Уильям не знает, где взять деньги, в то время как у сынка-изменника их полна мошна. Мысль о том, что крестьяне грабят его, да еще и смеются над его неведением, сверлила Уильяма, как зубная боль, и чем дальше он ехал, тем сильнее в нем закипала злость. Уильям Хамлей решил начать с Нортбрука, маленькой отдаленной деревушки. Ее жителями были как крепостные, так и свободные граждане. Крепостные крестьяне являлись собственностью Уильяма и на все обязаны были спрашивать его разрешения. В определенное время года они должны были отрабатывать на господских полях барщину и, кроме того, отдавать своему хозяину часть собственного урожая. Свободные же граждане лишь платили ренту деньгами или продуктами. В Нортбруке у Уильяма было пятеро должников. Он считал, что они уклонялись от уплаты, так как, зная, что деревня находится далеко от замка, надеялись, что до них не доберутся. Дорога была не близкой, и когда они подъезжали к деревне, солнце уже стояло высоко. 20 или 30 домишек окружали три больших поля, урожай на которых был уже убран. На краю деревни росли три старых дуба. В их тени сидели крестьяне и обедали. Туда-то и поскакал Уильям, пустив своего коня в Кентер. Его свита последовала за ним. Подняв облако пыли, они остановили коней прямо перед сидевшими людьми. Пока деревенские, кряхтя, поднимались на ноги, дожевывая свой грубый хлеб и прищурив от пыли глаза, Уильям наблюдал любопытную сцену. Средних лет мужик с черной бородой что-то спокойно, но настойчиво говорил пухленькой, розовощекой девушке, державшей на руках такого же пухленького и розовощекого ребенка. К ним подошел какой-то парень, но бородач прогнал его прочь. Затем девушка, явно чем-то возмущенная, направилась в сторону домов и исчезла в облаке пыли. Уильям был заинтригован. Во всем этом просматривался какой-то тайный смысл, и он пожалел, что рядом не было матери. Уж она-то наверняка бы растолковала ему, что к чему. Решив пока ничего не предпринимать, голосом достаточно громким, чтобы все его слышали, он обратился к Артуру. «Пятеро свободных крестьян из этой деревни — мои должники. Я правильно говорю?» «Да, милорд». «Кто самый злостный неплательщик?» «Этельстан не платил уже 2 года, но его свиньи...» «Кто из вас Этельстан?» — недослушав, выкрикнул Уильям. Вперед вышел высокий сутулый мужик, лет 45, с редеющими волосами и слезящимися глазами. «Почему не платишь мне ренту?» — спросил Уильям. «Господин, земли у меня мало, да и помочь мне некому. Сыновья отправились в город на заработки. Да тут еще чума всех свиней скосила». «Постой!» — перебил его Уильям. «А куда ушли твои сыновья?»
«В Кингсбридж, господин, строить новый собор, так как надумали они жениться, а мой клочок земли не прокормит три семьи».
То, что молодые люди ушли в Кингсбридж, Уильям запомнил, надо будет об этом поразмышлять. «Но в любом случае у тебя достаточно земли, чтобы прокормить одну семью, а ты все равно не платишь». Этельстан начал снова говорить о своих свиньях. Не слушая, Уильям злобно уставился на него. «Мне-то известно, почему ты не платил», — подумал он. «Ты узнал, что твой господин заболел, и решил обмануть его, надеясь, что он не сможет настоять на своих правах. И четверо других должников тоже так решили. Вы всегда грабите нас, когда мы слабы». На какое-то время ему даже стало жаль себя. Что ж, он их проучит. «Жильбер, Хуг!» — тихо позвал Уильям. «Подержите-ка этого крестьянина!» Этельстан все еще причитал. Двое рыцарей спешились и подошли к нему. Его сказку про свиную чуму никто не слушал. Рыцари схватили несчастного за руки, и он побледнел от страха. Уильям повернулся к Уолтеру и все тем же тихим, спокойным голосом спросил. «Латные рукавицы у тебя с собой?»
«Да, милорд».
«Надень. Всыпь-ка, как следует этому Этельстану. Но смотри, чтобы он не помер. Он еще должен другим рассказать обо мне».
«Хорошо, милорд».
Уолтер достал из переметной сумы пару кожаных рукавиц с пришитыми к ним железными пластинками и не спеша натянул их. Крестьяне в страхе следили за ним, а Этельстан от ужаса застонал. Уолтер слез с коня и, подойдя к Этельстану, ударил его в живот. Тот скорчился, не в силах даже кричать от боли. Жильбер и Хуг подняли его на ноги, и Уолтер ударил его по лицу. Из носа и рта хлынула кровь. Из толпы наблюдавших с криком вырвалась какая-то женщина, очевидно, жена Этельстана, и, набросившись на Уолтера, завизжала: «Остановись! Отпусти его! Не убивай!» Уолтер отпихнул ее от себя, и две крестьянки, подхватив женщину, оттащили ее назад, но она продолжала выть и сопротивляться. Остальные крестьяне в угрюмом молчании смотрели, как Уолтер избивает Этельстана, пока его окровавленное тело не обмякло. Глаза закрылись, он потерял сознание. «Отпустите его», — приказал, наконец, Уильям. Жильбер и Хуг отпустили несчастного. Он неподвижно распластался на земле. Рядом с ним, рыдая, опустилась на колени его жена. Уолтер снял рукавицы и аккуратно стер с металлических пластин кровь и прилипшие к ним куски мяса. Этельстан больше не интересовал Уильяма. Оглядев деревню, Хамлей увидел стоящее на берегу ручья двухэтажное деревянное строение. «Что это?» — указав на него пальцем, спросил он Артура. «Раньше я этого не видел, господин», — робко проговорил Артур. Уильям подумал, что управляющий лжет. «Мельница, не так ли?» Артур, сделанным безразличием, пожал плечами. «Не знаю, что еще может быть построено прямо у ручья». «Как смеет он так дерзко разговаривать, когда только что прямо на его глазах по приказу Уильяма до полусмерти избили крестьянина?» «А разве моим крестьянам позволено строить мельницы без моего разрешения?»
«Нет, господин.
А известно ли тебе, почему это запрещено?»
«Для того, чтобы они приносили свое зерно на мельницу господина и платили ему за помол деньги.
И их господин богател бы».
«Правильно, милорд», — сказал Артур с нисходительным тоном человека, объясняющего ребенку что-то совершенно очевидное.
«Но если заставить их заплатить за строительство мельницы выкуп, то выгода для их господина будет та же».
Наглость Артура приводила Уильяма в бешенство. «Нет, не та же», — рявкнул он. «Выкуп всегда меньше, чем доход от мельницы. Вот поэтому-то мой отец никогда не разрешал крестьянам строить их». Не дав управляющему возможности ответить, Уильям хлестнул своего коня и помчался к мельнице. Следом поскакали рыцари, а за ними потянулась поредевшая толпа жителей деревни. Уильям спрыгнул с коня. Сомнений относительно предназначения постройки быть не могло. Огромное водяное колесо медленно вращалось под напором стремительно бегущего ручья. Колесо поворачивало массивный вал, проходивший сквозь боковую стену дома. Это было крепкое деревянное строение, сработанное на многие годы. Тот, кто его соорудил, очевидно, надеялся, что долго сможет им пользоваться. Возле открытой двери с покорным видом стоял мельник. Внутри, за его спиной, виднелась аккуратно сложенная груда мешков с зерном. Мельник учтиво поклонился Уильяму, но не было ли в его взгляде издевки? Уильям снова ощутил болезненное чувство, что все эти люди ни во что его не ставят, и его неспособность заставить их подчиниться его воле внушала ему навязчивую идею о собственном бессилии. Его захлестнули возмущение и досада. «С чего это ты взял, что можешь этим заниматься?» — обрушился на мельника Уильям. «Ты что думаешь, я дурак, да?» «Это ты думаешь?» Он ударил мужчину по лицу. Мельник заорал во все горло, делая вид, что ему очень больно, и без особой на то причины шлепнулся на землю. Перешагнув через него, Уильям вошел внутрь. Вал водяного колеса при помощи деревянной передачи был соединен с валом, находящегося на верхнем этаже жорного. Второй этаж, который должен был нести вес каменного жорного, подпирали четыре толстых бревна, взятых, вне всякого сомнения, из Хамлеевского леса без разрешения. Стоит подрубить эти опоры, и все строение рухнет. Уильям выбежал наружу. К седлу Хуга секиры было привязано оружие, за которое он и получил свое прозвище. «Дай-ка мне твою секиру!» — крикнул ему Уильям. Хуг повиновался. Уильям снова бросился внутрь и принялся неистово крушить опоры. Ему доставляло огромную радость чувствовать, как лезвие боевого топора вонзается в бревна мельницы, которую в надежде обмануть своего господина с такой любовью строили крестьяне. «Теперь они уже не будут смеяться надо мной», — злорадствовал он. Вошел Уолтер и остановился, глядя на своего хозяина. Сделав глубокую зарубку на одной опоре, Уильям стал подрубать вторую. Несущая платформа второго этажа начала угрожающе дрожать. «Принеси веревку», — приказал Уильям. Уолтер вышел. Уильям подрубил и две другие опоры. Наконец, все было готово. Вернулся Уолтер с веревкой. Уильям привязал ее к одной из опор, затем вытянул другой конец веревки наружу и обвязал его вокруг шеи своего боевого коня. Собравшиеся вокруг крестьяне мрачно следили за происходящим. «Где мельник?» — рявкнул Уильям. Все еще, пытаясь притвориться несправедливо обиженным, подошел мельник. «Гервас!» — приказал Уильям. «Свяжи его и брось внутрь!» Мельник рванулся прочь, но Жильбер поставил ему подножку, а затем уселся на него верхом. Гервас скрутил кожаными ремнями руки и ноги несчастного, и двое рыцарей потащили его к мельнице. Мельник начал вырываться и просить пощады. В этот момент из толпы вышел один из крестьян и закричал: «Вы не имеете права делать это убийство! Даже лордам не позволено убивать людей!» «Если ты еще раз откроешь рот», — ткнул в него трясущимся пальцем Уильям, — «ты пойдешь вслед за ним». Дерзкий крестьянин, подумав хорошенько, попятился назад. Из мельницы вышли рыцари. Уильям тронул коня с потянувшейся за ним веревкой. Наконец она натянулась, как струна. Внутри постройки взвыл мельник. Это был вопль, от которого у присутствующих застыла в жилах кровь, вопль обреченного человека, знающего, что через несколько мгновений он будет раздавлен. Конь вскинул голову, стараясь ослабить обвязанную вокруг шеи веревку. Уильям прикрикнул на него и ударил по крупу, заставляя могучее животное тянуть сильнее, затем обернулся к своим рыцарям. «Вы тоже хватайтесь за веревку!» Все четверо бросились исполнять приказание. В толпе раздались возмущенные голоса, но крестьяне были слишком напуганы, чтобы вмешаться. Артур стоял в стороне, в глазах у него была тоска. Крики мельника стали еще пронзительней. Уильям представил, какой ужас охватил этого человека, ожидающего своей страшной смерти. «Ни один из этих подлых крестьян не забудет теперь месть Хамлеев», — подумал он. Опора затрещала и, наконец, с грохотом обломилась. Конь рванулся вперед, и рыцари отпустили веревку. Угол крыши навис, женщины заголосили. Деревянная стена задрожала, вопль мельника перешел в визг. Второй этаж со страшным треском начал проваливаться. Визг внезапно оборвался, и земля содрогнулась от упавшего на нее жорного. Затем повалились стены, крыша осела, и через минуту от мельницы осталась лишь куча дров с лежащим под ней мертвецом. Настроение Уильяма улучшилось. Несколько крестьян подбежали к развалинам и стали неистово растаскивать обломки. Если они надеялись, что мельник еще жив, то их ожидало разочарование. Его тело представляло ужасное зрелище, но и замечательно. Оглядевшись, Уильям заметил розовощекую девушку с таким же розовощеким малышом, стоящую позади толпы и словно старающуюся остаться незамеченной. Он вспомнил, как бородатый мужик, должно быть, ее отец, гнал ее с глаз долой. Уильям решил, прежде чем покинуть эту деревню, дознаться, в чем тут дело. Он пальцем поманил ее к себе. Она оглянулась, надеясь, что он зовет кого-то еще. «Ты!» — сказал Уильям. «Подойди». Бородатый мужик увидал ее и что-то гневно забормотал. «Кто твой муж, ведьма?» — заговорил с ней Уильям. «У нее нет му...» Начал был ее отец, но опоздал. «Эдмунд», — успела сказать девушка, — «так ты замужем. А отца твоего как зовут?» «Мое имя Теобальд», — проговорил чернобородый. Уильям повернулся к Артуру. «Теобальд — свободный гражданин, он крепостной милорд». «А когда дочь крепостного выходит замуж, разве это не право господина, как ее хозяина, провести с ней первую брачную ночь?» Артур был потрясен. «Милорд, да этот первобытный обычай уже давным-давно не соблюдается». «Верно», — кивнул Уильям. «Вместо этого отец должен заплатить выкуп. Сколько нам заплатил Теобальд?» «Он еще не заплатил, милорд, но...» «Еще не заплатил, а у нее уже пузатый розовощекий карапуз». «У нас не было денег, — господин оправдывался Теобальд, — а у нее родился от Эдмунда ребенок, и они хотели обвенчаться, но я могу заплатить сейчас, ведь мы только что собрали урожай». Уильям улыбнулся девушке. «Дай-ка мне посмотреть твоего малыша». Трясясь от страха, она широко раскрытыми глазами уставилась на него. «Подойди, дай мне его!» Хоть ей и было страшно, однако заставить себя отдать своего ребенка она не могла. Уильям подошел сам и осторожно взял на руки младенца. В ее глазах застыл ужас, но она не противилась. Ребенок пронзительно заплакал. Уильям с минуту подержал его, затем схватил за ножки и резким движением, что было силы, подбросил вверх. Девушка издала леденящий душу вопль, неотрывно глядя на кувыркающегося в воздухе младенца. Растопырив руки, вперед рванулся Теобальд, пытаясь поймать внука. Пока девушка, задрав вверх голову, вопила, Уильям схватил ее за вырез платья и разорвал его. У нее было розовое, округлое, молодое тело. Теобальд благополучно поймал ребенка. Девушка повернулась и собралась бежать, но Уильям схватил ее и швырнул на землю. Теобальд передал малыша одной из стоявших в толпе женщин и взглянул на Уильяма. «Поскольку мне не предоставили права первой ночи и не заплатили выкуп, я возьму то, что мне полагается сейчас», — заявил Хамлей. Теобальд метнулся к нему, Уильям достал меч. Теобальд остановился. Уильям посмотрел на лежащую на земле, пытающуюся прикрыть руками свою наготу девушку. Ее страх возбуждал его. «А после меня, мои рыцари!» — осклабился он.